и половины рта она тогда неразборчиво говорит. Господи Иисусе, дождалась, молилась и дождалась. Послал Господь пастыря. Отец Даниил руку ей давать не торопится. Смотрит на нее внимательно. Глаза у него проваленные, и вместо человеческих щек торчат одни скулы. Волосы ему отмыли, но без скреплявшей их грязи они сделались еще жиже. «Здравствуйте!» Он говорит это своим ровным, без перепадов голосом. Голосом человека, который сам себя не может услышать и поправить. «Святой отец, батюшка, прошу, повенчайте меня с мужем. Вот с ним, с Никитой». Баба Маруся указывает на деда глазами, косит. Тот обреченно вздыхает, но улыбается Маруся беззлобно. «Ладно, давай уж». Отец Даниил смотрит вокруг себя опять, словно забыл, куда попал и как тут очутился. Бабка растеряна. Она, наверное, думала, что попов хлебом не корми, дай кого-нибудь повенчать. На лбу у нее выступает испарина. Мишель подходит, чтобы промокнуть ее, но бабка отмахивается от нее ресницами. Теперь просит уже дед. «Повенчайте нас, батюшка!» Бабка, запыхавшись, лепечет. «Не хотим жить во грехе, и по смерти желаемо воссоединитесь на небесе». Мишель морщится брезгливо. Эти дурацкие формы слов, которые бабка из своих молитвенников понадергала, кажутся и сейчас ужасно фальшивыми. Гость качает головой, как будто до него ничего из сказанного не доходит. Потом садится в ноги бабкиной кровати и говорит своим бесстрастным голосом. «Не будет вам царствия Божьего. Кого Господь счел нужным на небесах, всех призвал. Врата небесные замкнулись. Отлетел небесный град от греховной земли, как душа от тела отлетает. Осталась земля теперь в ведении сатаны. Последние корчи ее зрим. Не могу тебя исповедовать и не могу причастить. Права не имею. Прости. Могу только одно сделать — перекрестить тебя, чтобы бесы тебя пожалели». Он крестит ее бессильно, целует в лоб и поднимается на ноги. У бабки от его слов кровь отливает от лица, и она становится восковая, будь то уже приставилась. Отец Даниил только жмет плечами, крестит и всех остальных, и идет к выходу, где его ждет конвой. Дед спешит за ним и на ходу бормочет. «Ну что же вам, трудно? Есть там или нет, какая разница? Вы просто сделайте, как она просит, как мы просим, а? А мы отблагодарим вас. Чем можем, отблагодарим? Она так ждала, чтобы ее повенчали, чтобы нас с ней повенчали». Мишель слышит его из бабкиной комнаты, где осталось подержать старуху за руку. Она слышит, а святой отец нет. Перед тем, как хлопнуть дверью, отец Даниил еще произносит своей охране, бабке и всем. «Сказано ведь было, спасутся только праведники, остальных бесы одолеют. Когда шел сюда, думал тут праведников найти, а сейчас вижу, по ту сторону реки все пало и по эту падет. Гниль, труха, изнутри сгнили, не выдержим бури. Ветер только поднимается, а уже сосны переломаны, как спички. Что тогда впереди? Все, идите в темницу». Часть 9. Домой полкан идти боится. Оттягивает этот момент сколько может, потому что знает, что будет. Знает, что Тамара будет ждать его у дверей, и знает, что разговора не избежать. Поэтому он начинает пить еще у себя в кабинете, оставшуюся от разговора с атаманом, сливовую китайскую наливку. Он с порога слышит, как она молится. Проходит в комнату. Она на коленях стоит перед иконой Богоматери в богатом золотом окладе и бьет ей поклоны. «Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, прости великое прегрешение. Прости за то, что духом слаба. Прости за то, что нарушила обеты, данные тебе. Прости за то, что ворожила, что будущее хотела знать, что обряды творила. Истинно клянусь, делала это только во спасении, во избавлении, и потому надеюсь на прощение твое». Полкан откашливается. Тамара отрывается от иконы, смотрит на него. «Уйди».
«Послушай, ты не права. Ясно тебе?»
«Уйди».
«Это не разговор, Тамара».
«Как ты смеешь? Как ты смеешь? Ты предал меня там. Понимаешь ты это или нет? Ты меня предал. Они выставили меня сумасшедшей, истеричкой. Меня, твою жену.
Тамара, я же предупреждал тебя.
Ты знал, на ком женишься? Знал? И когда звал меня жениться, клялся, что никогда не будешь меня стесняться. Клялся защищать. Всегда. Неважно, права или не права, я твоя жена. Законная жена. Ты сказал мне, что хочешь оставаться со мной всю жизнь. А сегодня ты меня предал.
Я тебя пытался образумить, но ты...
Он меня унизил. Не тем, что цыганка меня при людях назвал. Как будто это что-то дурное. Как будто это ругательство. Не тем, что меня в сглазе обвинил. А тем, что тебя заставил все это проглотить. И ты не просто проглотил, ты еще меня при людях. Если тебе стыдно, что ты со мной, зачем ты вообще на мне женился? Если ты хочешь бросить меня, зачем столько ждал? Зачем это было делать так? Она заходится в рыданиях. Полкан пытается подойти и обнять ее, но она замахивается и ногтями раздирает ему щеку в кровь. Часть десятая. На заход солнца Егор смотрит с крыши. Солнце падает на западе, падает на Москву. Конечно, он сюда не за закатом пришел. Пришел за тем, чтобы с верхней точки еще раз попытаться заглянуть за зеленую пелену, увидеть, что там на востоке, за мостом. Казаки так и не вернулись, и теперь становится ясно, что они, увиденного на мосту, не испугались. Спешились, раскидали по сторонам мертвые тела и двинули дальше. Уехали и запропастились. И сверху Егору видно их не лучше, чем снизу. Раз до сих пор не вернулись, значит, далеко заехали. На дрезинах за день можно много проехать. До Москвы-то вон всего сутки. Егор смотрит в солнце. Я тебе ничего не должен, понял? Так что мне ничего за это не будет. Так что можешь теперь со мной построже. Хочешь, можешь орать на меня при людях. Ну, огонь по мне, плей, бля, из всех орудий. Хочешь, приплети своего Христа. Жги, Боже, жжешь, мне пох. Я дышу и дырявой грудью. Я тебя убил. А ты что, не понял? Не почувствовал холодок на коже? Ты мертвец, а мне ничего не будет. Ты мертвец, и я ничего не должен. Егор хоронит солнце, а потом идет к себе. На улице больше делать нечего. Дверь отпирает полкан. Он уже дома. Рожа у него багровая. Из прихожей видна банка браги, которая стоит на кухонном столе. В квартире тишина. Матери не слышно. Полкан смотрит в Егора мутно, но во взгляде нет злобы. Говорит ему: «Пойди сюда». Егор проходит в кухню неохотно. Полкан достает стакан, плещет самогона и ставит на стол.
«Дай выпьем».
Мать не разрешает.
«А она ничего не скажет?»
Егор глядит на него вопросительно. Полкан поясняет:
«Она со мной не разговаривает».
«Ну, со мной-то она пока еще разговаривает».
«Пей! Ты мужик или кто? Ссышь мамку, что ли?»
Егор кривит рожу, потом берет стакан и отпивает жгучей тошнотворной дряни. Закашливается. Из глаз брызжут слезы. Полкан одобрительно хлопает его по загривку.
«О!
Все?
Сядь. Во-первых, гитару свою можешь забрать. В комнате у тебя лежит».
«Ого, щедро».
«Во-вторых, я с тобой вообще хотел нормально поговорить, как мужик с мужиком побазарить».
«Ладно.
Выпей еще, на, вот. Ты-то хоть понимаешь, что я во всей этой истории просто вынужден был так сделать, но, ну, с матерью. Сколько раз я ей говорил не влезать, а тут такой момент. Эти архаровцы, у них же государственное дело, экспедиция, бляха, она меня позорит. Не просто меня как мужика, а меня как коменданта, как должностное лицо. И да, как мужика, сука, тоже. Ты-то понимаешь это?»
«Ну да, типа». Егор старается в красные полкановые глаза не смотреть, а смотреть вместо этого в окно или в стакан.
«Ты знаешь, Егор, я человек такой, что телячьей нежности не люблю. Я тебе врать не буду. Ты мне не сын, я тебе не отец, и нехера друг другу байки забивать».
«Согласен». Полкан тяжело вздыхает.
«Тебя, бляха ты, муха, и не примешь за моего сына-то. Ну, кого спроси, никто не перепутает. Сразу всем видно, что приемный. Ты прости, конечно, с этими зенками твоими».
«Все ок».